В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 декабря. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот тема ближайшего часа. Итоги выборов в Госдуму. Планы оппозиции провести сегодня акции против нечестных выборов. Дело архангельских историков является политическим. Заявление адвокатов и общественных защитников накануне вынесения приговора. Эти и другие темы в первом часе утренней информационной программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На данный момент обработаны свыше 90% бюллетеней, поданных на выборы в Госдуму России. 4 декабря состоялось голосование. Партия «Единая Россия» набирает немногим менее половины голосов избирателей. Далее идут КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. Среди политических организаций, не преодолевших 7-процентный барьер, лидирует «Яблоко», получив 3% голосов избирателей. «Патриоты России», «Правое дело» набирают менее. В 10 часов по московскому времени ожидается пресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова с объявлением предварительных итогов выборов после обработки всех бюллетеней. Наш корреспондент будет дежурить в офисе Центральной избирательной комиссии в пресс-центре. И, конечно, мы получим информацию о том, каковы предварительные итоги выборов в ближайшие часы. Еще одним итогом дня голосования стало задержание оппозиционеров в Санкт-Петербурге и Москве. Активисты движения «Стратегия-31», «Левого фронта» и других оппозиционных организаций попытались провести акции против фальсификаций на выборах. В Москве накануне вечером на Триумфальной площади были задержаны более 10 человек, среди них и лидер «Стратегии-31» Эдуард Лимонов. Вот что он сказал радио «Свобода» сразу после того, как был посажен в автозак.
Где-то в 18:20 я был задержан на углу Триумфальной и Тверской улицы. Вот в том углу, где там есть этот ресторан «Пилзен», да, дальнем, который к Белорусской туда угол. Как обычно, я был задержан, как всегда. Меня увидели, передали по рации друг другу милиционера, и целая толпа нас окружила, и меня попросили пойти с ними. Я уведомитель акции, я шел на акцию. Никогда я в эти игры не играю, всегда честно заявляю.
Через несколько часов Эдуарда Лимонова отпустили, как и другого задержанного 4 декабря оппозиционера. Лидер движения «Мы» Роман Доброхотов рассказал, что его закрыли, несмотря на то, что на Триумфальную площадь в Москве он пришел как фотокорреспондент.
В принципе, я выполнял работу репортера, вел репортаж для издания «Салон», и у меня была с собой аккредитация журналиста, которую я показал господину Бирюкову из ГУВД. Но прямо на его глазах все равно меня задержали, хотя, естественно, ни я, никто из остальных ничего не скандировал, транспаранты никакие не держал, символики, никакой наглядной агитации не было, даже значков 31. ОМОНовцы просто подошли, взяли за руки за ноги и унесли в автозак.
Оппозиционер Роман Доброхотов, так же, как и некоторые другие, вчера вечером уже оказался на свободе. Но по-другому полиция поступила с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым. Его задержали далеко от центра Москвы и задолго до предполагаемого начала несанкционированного шествия к Красной площади. Жену Сергея Удальцова Анастасию вечером при попытке принять участие в массовых акциях оппозиции также задержали. Сам лидер Левого фронта по решению суда проведет в СИЗО 5 суток. В Москве 4 декабря, напомню, было задержано более 10 человек. В Санкт-Петербурге больше. Но об этом мы поговорим далее в нашей программе. Сегодня в Москве оппозиционные движения выйдут на митинги, не дожидаясь соглашения, окончательного оглашения официальных итогов выборов в Государственную Думу. Оппозиционеры уверены, что результаты голосования будут сфальсифицированы. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова.
5 декабря на Чистопрудный бульвар в Москве на акцию протеста выйдут активисты движения «Солидарность». Они убеждены, что выборы в Государственную Думу сопровождались многочисленными нарушениями и не хотят признавать итоги такого голосования. Митинг будет проходить под лозунгами «Эти выборы – фарс», «Вернем власть народу», «Нет фальсификации выборов». Подробнее о цели этой акции «Радио Свобода» рассказал один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин.
Цель очень простая – выразить протест против фальсификации выборов и собственно, ликвидация института выборов в нашей стране. Уже понятно, что это никакие не выборы, это процедура голосования заранее предрешенным результатом. На выборы не допущена оппозиция, массовое нарушение, отстранение наблюдателей с избирательных участков, атака на ассоциацию «Голос». Все это говорит о том, что перед избирательными комиссиями поставлена задача обеспечить максимальный результат «Единой России», хотя рейтинг ее давно уже ниже 50%. Поэтому наша задача вывести людей для того, чтобы выразить протест. Причем мы приглашаем сторонников как несистемной оппозиции, так и системных партий, которые включены в бюллетени. Нам кажется, что 5 числа уже всем станет очевидно, что это никакие не выборы. Результат, который 5 числа будет объявлен, на наш взгляд, будет явно свидетельствовать о том, что это всего лишь процедура назначения, а мы выполняем не более чем роль массовки.
И вне зависимости от результата выборов вы не собираетесь менять свои планы?
С нашей точки зрения, результат в любом случае не будет соответствовать реальным настроениям в обществе. Это уже сейчас понятно по массовым фальсификациям. Это понятно хотя бы потому, что от выборов отстранены 8 оппозиционных партий.
В акции собираются принять участие известные люди. Петербургский актер Алексей Девольченко, который уже не первый раз поддерживает оппозиционные движения, подтвердил, что 5 декабря намерен выйти на митинг. О своих мотивах он рассказал Радио Свобода.
Это было понятно, что это будет, конечно, кошмар и сплошное безумие творится, но что такое будет происходить, даже я не предполагал. Да, действительно, все предполагали, когда ожидали, мы же видим, что эти ожидания, они не только оправдались, и, к сожалению, они просто не зашкаливают по своему цинизму и беспределу.
А какие требования будете выдвигать на митинге?
Требования отмены результатов вот этих выборов состоявшихся. Потому что это не выборы, они легитимны. С таким количеством нарушений эти признания не могут быть просто признаны законными.
Организаторы надеются, что в митинге примут участие несколько тысяч человек. Акция с московскими властями согласована. Несколько оппозиционных движений уже накануне, 4 декабря, вышли на улицы в знак протеста против нечестных парламентских выборов. Они не дождались даже окончания голосования. На Театральную площадь днем вышли активисты движения «Левый фронт». На Триумфальной площади акцию протеста попытались провести представители незарегистрированной партии «Другая Россия». В ходе обоих мероприятий полиция оппозиционеров задерживала. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 14 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Обработаны свыше 90% бюллетеней, поданных на выборах в Госдуму России. Партия «Единая Россия» набирает немногим менее половины голосов избирателей. Далее идут КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. В Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» поступило около 1500 сообщений о нарушениях в ходе подсчета голосов, поданных на выборах в Госдуму России 4 декабря. Официальные данные Центральной избирательной комиссии разнятся с неофициальными данными общественных организаций на два порядка. Партия «Яблоко», которая по предварительным данным не преодолевает 7-процентный барьер и не проходит в парламент, намерена оспорить результаты состоявшихся вчера выборов в Государственную Думу. В Перми сегодня вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. Вице-президент США Джо Байден, находящийся с двухдневным визитом в Греции, сегодня проведет переговоры с президентом страны Карлосом Папульяносом и премьер-министром Лукасом Пападимосом. Более подробную сводку новостей слушайте на Радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 13 часов по московскому времени на Радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Анна Качкаева и ее гости, скорее всего, обсудят то, как голосование, как выборы выглядели на российском телевидении. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Итак, «Единая Россия» по предварительным результатам прошедших в воскресенье выборов набирает немногим более 50% голосов. На прошлых выборах в Госдуму 4 года назад партия власти получила более 64%. Это, если не политическая, то моральная победа над системой и, возможно, признак грядущих больших изменений. Об этом мы говорили с экспертом Московского центра «Карнеги» Николаем Петровым. по регионам складывается довольно разная картина, не только в связи с экзит-полами, не только в связи с сообщениями о поступающих нарушениях, но и в отношении людей, в том, как они реагируют на то, что происходит у них в регионах в связи с выборами. Вы, как эксперт, по каким параметрам, по каким критериям, по каким признакам судите о том, какова данная предвыборная кампания? Как можно сложить единую картинку из этого пазла?
Мне кажется, логичнее говорить о результатах голосования, чем о кампании. Она, наверное, не так сильно различалась в разных регионах, как различаются результаты голосования, но мне кажется, вот та информация первая, которая приходит с избирательных участков и из конкретных регионов, она показывает, что та махина, которая находилась в состоянии покоя, она начала двигаться, и трение, сопротивление среды, оно очень разное в разных регионах и в разных частях одного и того же региона, и, естественно, столичные города, те города, где имеется большая критическая масса, где очень высок градус и интенсивность и политических дискуссий, и социальной активности, они реагируют в первую очередь, они идут вперед, а какие-то тыловые части, они пока ведут себя примерно так же, как вели 4 года назад. Вполне логично ожидать, что сейчас, через 4 года, когда прошел кризис и идет стагнация, результаты партии власти или партии, которая претендует на то, что она осуществляет власть, они ухудшаются, а не улучшаются. Это естественно, и только благодаря очень сильной популистской политике правительства, которая продолжалась все эти годы, результаты «Единой России» находятся на достаточно высоком уровне, и в этом смысле она не повторяет судьбу других партий власти в других странах, которые, естественно, в результате кризиса сменились. Есть и другие причины, поскольку партия власти рассчитывает на 3 таких главных ресурса в своей кампании. Один из них – это популярность лидера, и она тоже сейчас находится под ударом, она или уменьшается, или колеблется, и в этом смысле не помогает «Единой России», к тому же сам лидер дистанцировался от партии. Второй ингредиент – это региональный административный ресурс, но когда Кремль поменял губернаторов, в регионах не осталось так называемых тяжеловесов, и, соответственно, возможности губернаторов, а теперь это часто бюрократы, это достаточно слабые и часто не пользующиеся большим авторитетом в региональной политической элите чиновники, они не могут своим весом продавить нужный результат. Ну и третье – это административный ресурс как таковой, но здесь проблема, собственно, заключается в том, что он уже использовался по максимуму, и нарастить его возможности невозможно, поэтому мы видим сейчас, несмотря на все те усилия, которые прилагались, хотя, мне кажется, Кремль значительную часть кампании особого интереса к ней не проявлял, но, несмотря на все эти усилия, естественно, результаты ухудшаются.
Политические последствия этих выборов, если все-таки их итоги останутся такими, как сейчас предсказывают предварительные результаты экзит-полы или предварительные данные избиркома, то есть 4 партии, одна из которых набрала больше голосов, чем другие, но все-таки меньше, чем обычная, чем хотела бы, я имею в виду «Единую Россию». Вот политические последствия вот такого вот уменьшения доли «Единой России» в парламенте, может, и незначительного, можно назвать моральной победой, или это будет иметь и какие-то более серьезные последствия на дальнейшей политической жизни страны в течение ближайших 5 лет?
Я думаю, что политические последствия этих выборов очень велики, и они не столько связаны с изменением расстановки сил в Государственной Думе. Выборы зафиксировали, а отчасти и инициировали изменения общественных настроений. И в этом смысле я думаю, что таких выборов, как сегодня, мы больше в обозримом будущем не увидим, и уже следующие выборы, они будут гораздо более конкурентными, гораздо более жесткими, и те партии, которые в них будут принимать участие, это будут не просто электоральные проекты, а это будут реальные сильные партии, пользующиеся реальной поддержкой избирателей.
А что тогда будет происходить в ближайшие 5 лет, если вы делаете такой прогноз?
Я думаю, будет происходить реактивная политическая модернизация, когда власть, сталкиваясь с целой чередой кризисов, для того, чтобы выжить, для того, чтобы обеспечить сохранение системы, вынуждена будет идти на изменения, усложнять ее, восстанавливать те элементы, которые были демонтированы, и вот та примитивная политическая система, где, собственно, собственно, нет места политическим партиям, где нет места и парламенту как таковому, где не нужны сильные губернаторы. Она была построена несколько лет назад, когда ситуация была крайне благоприятна в финансовом плане, и когда казалось, что зачем нужны институты, можно купить популярность и на этом только основывать всю политическую систему. Сейчас ситуация другая, и все будет меняться по инициативе самой же власти.
То есть на все нужна политическая воля. Опять получаем спасибо не оппозиции, ее силе и рьяности, а спасибо власти. Как она хочет, так и будет в России. Те, кто сейчас у власти находится.
Я думаю, что вот модернизации сверху, на которую рассчитывали некоторые мои коллеги с приходом Медведева, мы ее не видели и не увидим. Но я считаю, что власть, она достаточно разумна и имеет чувство самосохранения. И из этого только чувства исходя, под давлением обстоятельств, в том числе и в результате растущей активности людей, граждан, избирателей, она будет идти на какие-то изменения.
Стоит ли власти бороться за самосохранение и вообще этим вопросом озабочиваться, с учетом того, что и срок Госдумы продлен на год, и президентских полномочий продлен, и вообще прогнозирует 12 лет одного президента? Какая уж тут боязнь самосохранения?
Ну, дело здесь не в сроках календарных, а в том, что даже готовясь к этим выборам и на начальных этапах кампании, власть, как мне кажется, исходила из принципиально иной модели, а именно, собираясь проводить целый ряд реформ после президентских выборов, она хотела выборы парламентские устроить по более конкурентной модели, обсудить на них какие-то элементы повестки дня, которые должны были потом реализовываться. От этого плана отказались, реформы отложили, но вопрос как был, так и остается. Тех денег, которые сохраняются сейчас, недостаточно для того, чтобы продолжать в полном объеме ту популистскую политику, на которой, собственно, «Единая Россия» сейчас и обеспечила свой относительно высокий результат. И, наконец, возникнет спрос на сильные фигуры, на авторитетных политиков, в том числе и на тех, чей авторитет никак не связан с участием в исполнительной власти, и, стало быть, возникнет спрос в том числе и на тех политиков, которых сейчас власть числит маргиналами, и политическая судьба которых через два года, мне кажется, может быть существенно иной.
Ну и напоследок снова к дню голосования. Мы наблюдали очень много сообщений в сети. Постоянно некое мнение бродило в интернете, в российском его сегменте, что «Единая Россия» набирает так мало, что если она наберет вот хотя бы даже те же 50, там, ну или чуть меньше процентов, это обязательно будет результатом вброса. Дает ли интернет-поток адекватную картину, происходящую в регионах? Может быть, просто это некое искажение, потому что в интернете достаточно активные люди, или они, может быть, преследуют свои цели, а на самом деле в регионах действительно очень много людей, которые голосуют по инерции, голосуют, как им скажут, в их бюджетных учреждениях. То есть не получаем ли мы через интернет искаженную картину вот этого избирательного процесса?
Я думаю, конечно, получаем, и искажения связаны не только и не просто с активностью, но и с тем, что в интернете, естественно, представлена не пропорционально страна и сельская местность, этнические республики, в первую очередь этнические республики, Республики Кавказа, то есть те регионы, где «Единая Россия» как раз и получает основную поддержку, они недопредставлены в интернете, и, в общем, логично даже понимать, что критика, что оппозиция гораздо более активно будут представлены, чем провластная позиция. Но при этом, мне кажется, что есть и определенный, и при этом достаточно высокий уровень нарушений. Понятно, что выборы у нас далеко не свободные в плане равного доступа политических сил к выборам. Они очень в привилегированное положение ставят партию власти, но это то, что, очевидно, можно вынести за скобки. И мне кажется, что на нынешних выборах мы в большинстве случаев наблюдали несколько меньшее давление из Москвы со стороны Кремля, хотя и без всякого давления в регионах губернаторы, которые во многих случаях возглавляют списки «Единой России», они осуществляли разного рода манипуляции, стараясь повысить результат «Единой России» на свой страх и риск, и в этом смысле, конечно, результаты не являются абсолютно чистыми. Собственно, они нигде не бывают абсолютно чистыми, но мне кажется, что в этот раз мы увидим, наверное, несколько меньшее давление давление из центра и влияние его на результат.
Если принять за отправную точку ваше ощущение, что давление из Москвы в ходе предвыборной кампании в день выборов несколько более слабым было, то с чем тогда связать такую откровенную атаку на, наверное, самую известную российскую наблюдательскую организацию, ассоциацию «Голос»?
Я бы атаку на «Голос» связал с целым рядом других событий, а именно с арестом руководителей «Другой России», с оцеплением ряда центральных площадей в Москве, с приглашением в Москву 30 тысяч активистов наших, и мне кажется, что все это укладывается в модель боязни со стороны Кремля, развития событий по сценарию близкому, скажем, к каирскому, когда в результате интенсивного общения в интернете возникает некий эффект резонанса, и когда толпа выходит на улицу с какими-то протестными лозунгами.
Ну, это касаемо именно событий в интернете в день голосования, но преследование ассоциации «Голос» началось примерно за неделю до дня голосования. Не только в интернете, в реале вполне их прокуратура проверяла.
Да, это правда, и «Голос» – это фактически единственная крупная организация, которая осуществляет наблюдение в десятках регионов, и в этом смысле давление на них, давление сначала на офис федеральный, а получали очень много сообщений относительно того, как не допускали на участки, выгоняли с участков, оказывали давление на, собственно, региональных наблюдателей «Голоса», это свидетельство того, что пока наши выборы очень далеки от стандартов не только европейских, но и даже заданных нашими же собственными голосованиями, но там 15-20-летней давности. Власть категорически не приемлет каких-то автономных игроков, будь то политические лидеры и политические партии, будь то наблюдатели, которые от власти не зависят, не властью финансируются и в этом смысле могут говорить вещи для власти неприятные. Это ощущение, что в политической системе не должно быть ничего, что тобою полностью не контролируется, и в этом смысле отношение власти к выборам, оно такое, власть не против выборов, она против того, чтобы получать результаты, в которых она не уверена изначально.
Как вы полагаете, это было связано только с думскими выборами, или это в принципе сейчас такое, ну, вектор, что ли, отношения к независимым наблюдателям в России?
Я боюсь, что президентские выборы, которые для Кремля гораздо важнее, чем выборы нынешние думские, они будут проходить по гораздо более жесткой модели, и в этом смысле поначалу, когда я узнал о том давлении, которое осуществляется на «Голос», я решил, что это превентивное, это связано в первую очередь с президентскими выборами. Может быть, это не так, и я буду рад здесь ошибиться.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. «Единая Россия» на этих выборах набрала меньше голосов, чем на выборах 4 года назад. Далее в программе «Время свободы». В Петербурге накануне одновременно с голосованием по выборам в Госдуму прошли выборы в законодательное собрание. Оппозиция протестовала, многие были задержаны. Западные политические эксперты и СМИ в воскресенье комментировали первые неофициальные итоги парламентских выборов в России. Но и среди голосующих на российских избирательных участках было много тех, чьи имена известны отнюдь не только в связи с политикой. И, наконец, в конце этого часа, 5 декабря, то есть сегодня, в Архангельске ожидается вынесение приговора по резонансному делу историка Михаила Супруна. Ну, напомню также, что сегодня в 10 часов 7 минут слушайте «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Он выпуск посвящен Полу Матьяну, ударнику армянских кровей, который скончался в возрасте 80 лет 22 ноября.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Обработано свыше 90% бюллетеней, поданных на выборах Госдумы России. Партия «Единая Россия» набирает немногим менее половины голосов избирателей. У КПРФ 19%, у «Справедливой России» более 13%, у ЛДПР 11,5%. На выборах в региональный парламент в большинстве регионов России, по промежуточным данным, также лидирует «Единая Россия». В частности, на выборах Петербургское законодательное собрание у нее 33%. 25% голосов, «Справедливая Россия» на втором месте, у нее почти 25%. У «Единой России» не будет большинства в законодательном собрании Петербурга. В Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» поступило около 1500 сообщений о нарушениях в ходе подсчета голосов, поданных на выборах в Госдуму. Среди зафиксированных нарушений наиболее частыми были вброс бюллетеней и многократное голосование по открепительным талонам. Партия «Яблоко», которая, по предварительным данным, не преодолевает 7-процентный барьер и не проходит в Госдуму, намерена оспорить результаты выборов. Об этом заявил основатель партии Григорий Явлинский. Лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, задержанная в воскресенье в ходе акции протеста оппозиции, была избита по дороге в отделение полиции. Полиция в Петербурге задержала около 70 участников акции. В Перми сегодня вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся сегодня в Париже, чтобы выработать совместную позицию по вопросу о мерах, необходимых для поддержки единой европейской валюты и реформирования Европейского Союза. В Хорватии на парламентских выборах победу одержала левоцентристская оппозиция. Сегодня в Бонне, в Германии, открывается крупная международная конференция по Афганистану.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах и в Москве, и в Санкт-Петербурге на сегодняшний день. Синоптики обещают пасмурную погоду, температура около нуля, возможны осадки. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге накануне одновременно с голосованием по выборам в Госдуму прошли выборы в законодательное собрание. День 4 декабря запомнился массовыми задержаниями оппозиционеров, вышедших на акции протеста. Об итогах выборов в Санкт-Петербурге подробнее расскажет мой коллега Виктор Лизунков. Виктор, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Вначале о цифрах. По предварительным результатам голосования в Госдуму в Петербурге лидирует «Единая Россия» 38,5% голосов. На втором месте «Справедливая Россия» около 24%. На третьем коммунисты чуть более 14%, а за ЛДПР отдали свои голоса около 11% избирателей. Петербург оказался, судя по официальным предварительным данным, единственным регионом в стране, где «Яблоко» преодолело 7-процентный барьер. Здесь за эту партию проголосовало около 10% избирателей. Примерно такие же предварительные данные по выборам в Госдуму по Ленинградской области. Набрали «Единая Россия» чуть более 32% голосов, «Справедливая Россия» 27,5%, КПРФ чуть более 16%, ЛДПР почти 16%. И в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге избирались местные парламенты. В Ленинградской области предварительные результаты голосования таковы. «Единая Россия» почти 34%, «Справедливая Россия» чуть более 30%, КПРФ около 15%, ЛДПР 16,5%. «Яблоко», похоже, в парламент Ленинградской области не проходит. Особо жестокая, с многочисленными нарушениями, борьба развернулась на выборах в Петербургское законодательное собрание. Предварительные результаты на полседьмого утра таковы. «Единая Россия» 33,5%. «Справедливая» около 25%, КПРФ чуть более 14%, «Яблоко» 13,5%, ЛДПР чуть более 10%. Таким образом, партия «Яблоко» проходит в питерский парламент, и если Григорий Явлинский сдержит свое слово, то скоро мы его увидим депутатом Петербургского законодательного собрания. Надо отметить, что, конечно, лидеры «Справедливой России», партии «Яблоко» и «Правого дела» возмущены тем, как проходили выборы в Петербурге. И не ошибусь, если скажу, что и петербуржцы в целом сами крайне возмущены. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в твиттере отметил, цитирую, «В Петербурге творится полный беспредел. Нагло переписывают протоколы». Конец цитаты. За попытки предотвратить вброс бюллетеней был избит депутат СР Олег Нилов, задержаны депутат СР Алексей Ковалев и кандидат в депутаты от «Яблока» Максим Резник. Сейчас обсуждаются варианты проведения акций протеста. Лидер петербургской организации «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева заявила, что ее партия, по данным наблюдателей, лидирует и по выборам в Госдуму, и в законодательное собрание, как минимум в Кронштадтском, Кировском, Фрунзенском и Невском районах. Она направила письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, в котором заявила, что партия оставляет за собой право отказаться признавать недостоверные итоги выборов. В партии «Яблоко» также размышляют над этим вопросом, а партия «Правое дело» уже намерена оспаривать результаты выборов в Петербурге. Вообще, даже по официальным предварительным результатам можно судить о том, какие были вбросы бюллетеней. В то время, когда в разных районах Петербурга «Единая Россия» едва получила не более 32-33% голосов, на Кировском заводе за нее якобы проголосовало почти 92% избирателей. И почти 93% голосов бывшая партия власти сумела получить в следственном изоляторе «Кресты». Очень странные, мягко говоря, результаты. Евгения?
Виктор, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был мой коллега Виктор Резунков из Петербурга. Он рассказал о том, как прошли вчерашние выборы и в Госдуму, и в законодательное собрание в Санкт-Петербурге. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Западные политические эксперты и средства массовой информации вечером в воскресенье, комментируя первые неофициальные итоги парламентских выборов в России, указывали в первую очередь на два факта. Данные опросов на выходов с избирательных участков, свидетельствующие о падении популярности правящей партии «Единая Россия», и на возросшее, по мнению авторов текстов, число фальсификаций на этих выборах, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Реакция ведущих американских и европейских изданий на выборы в Российскую Государственную Думу вечером в воскресенье сводилась в основном к осторожным попыткам сделать вывод, что партия «Единая Россия» во главе с премьер-министром Владимиром Путиным переживает явный отток избирателей, бросающийся в глаза по сравнению с предыдущими выборами в 2007 году. Кроме этого, авторы текстов, более информативных по стилю, чем аналитических, очень подробно перечисляли все случаи хакерских атак на сайты независимых или оппозиционных российских СМИ в день выборов. Рассказывали о давлении на ассоциацию «Голос» и ее лидера Лилию Шибанову, а также объясняли своей аудитории, что означает термин «карусель» применительно к организации подтасовок при голосовании в России. Работу избирательных участков в ходе голосования 4 декабря корреспонденты ведущих мировых СМИ, работающие в Москве и других крупных российских городах, иногда называли неподготовленной и непрозрачной. Эти отзывы по тональности отличались от мнений, которые высказывали официальные международные наблюдатели, оценившие организацию нынешних выборов в Госдуму положительно либо нейтрально. Например, Матеуш Пискорский, член Объединенного совета наблюдателей и представитель Польши, сообщил, что международным наблюдателям в регионах было выдано 110 анкет, по ответам на вопросы которых оценивается работа участковых избирательных комиссий. Почти две трети из этих заполненных анкет содержат оценку «очень хорошо». Треть «хорошо» и лишь менее 5% удовлетворительно. Вот что рассказал в воскресенье о работе наблюдателей от ОБСЕ и ПАСЕ директор ведомства ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Янис Ленарчич.
We have 160 observers and...
У нас 160 наблюдателей и еще 40 постоянных наблюдателей, то есть в общей сложности около 200 человек. От Калининграда до Владивостока мы, кроме того, объединили наши усилия с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, равно как и от ПАСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы. В итоге вместе мы имеем более 300 наблюдателей. Нас порадовало то, что удалось организовать хорошее сотрудничество с властью Российской Федерации. Однако я не могу сейчас сказать больше ничего, поскольку время для точных оценок настанет в понедельник. Британская газета Sunday Times поведала читателям историю волгоградского православного священника Алексея Плужникова, которого за несколько дней до 4 декабря вызвали в региональную администрацию с призывом читать пастве проповеди, убеждающие голосовать за Единую Россию. А, например, американская Лос-Анджелес Таймс в воскресенье писала о том, что несмотря на намерения активистов оппозиционных, запрещенных или незарегистрированных российских политических объединений выразить свой протест против разнообразных нарушений, их бросающаяся в глаза малочисленность – пародия, по мнению издания, на многомиллионные протесты начала 90-х годов в СССР, положившие конец коммунистической эпохе. Радикальная и непарламентская оппозиция в России не пользуется успехом у россиян, в то время как путинские сторонники пока ее лишь слегка теряют, несмотря даже на все возможные фальсификации при голосовании на выборах в российский парламент, делает вывод газета. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Голосовать или не голосовать, когда результаты выборов вроде бы предрешены, а масштаб фальсификации бросается в глаза. Дискуссия в обществе на эту тему обострилась и в период этой предвыборной кампании накануне 4 декабря и в сам день голосования. Но среди пришедших на избирательные участки в минувшее воскресенье было много людей, чей авторитет сформировался в культуре и искусстве, а отнюдь не в политике. С ними побеседовала моя коллега Лиля Пальвелева.
Оперный режиссер Василий Бархатов признается, что избирательный участок не посещал.
Я, честно сказать, очень хотел принять участие в голосовании, но поскольку я месяц нахожусь в Петербурге, и у меня большие проблемы с спектаклем, я просто не успел сделать открепительное, подсветиться, и поэтому я не смог проголосовать, поскольку нахожусь не по месту жительства достаточно давно, и у меня не было возможности сделать открепительное. Мне за это очень стыдно. Я как бы не специально не иду на выборы, а вынужден. У меня просто не получилось это сделать, поскольку я был в перелетах, и не было в Москве, не было возможности взять открепительное.
Василий, а над какой постановкой вы работаете?
Над оперой сказки Гофмана в Мариинском театре.
Говорит главный археолог Московского Кремля Татьяна Панова.
Ну, я голосовала как бы против «Единой России». Но я проголосовала просто за другую партию, чтобы не голосовать за «Единую Россию». За «Справедливую Россию». К сожалению, выбор довольно сложный сделать. Ну, не за ЛДПР же голосовать, Россия для русских и так далее.
А многие вот именно, потому что такие же настроения, как у вас, не пошли вообще на выборы. У вас не было такого искушения?
Нет, я как-то сразу решил, что пойду. Надо все-таки голосовать, участвовать в решении судьбы нашей. Не знаю уж, правда, как там технологии сработают, что получится в итоге. Доверия, к сожалению, к выборам очень мало осталось.
А вот что сообщает джазмен, саксофонист Игорь Бутман.
Я член партии «Единая Россия», член Высшего Совета, поэтому я уже тут волей-неволей считаю, что голосовать надо. Меня никто не заставляет, но голосовать надо потом. Понимаете, если ничего не делать, то так и ничего и не будет сделано. Если ты не будешь сам, можешь выбросить мусор, выбросить на улицу, а может доехать до урны и выбросить в урну. Для того, чтобы было чисто. И вот можно выбросить, и понимаешь, что кто-то подметет, а может быть, ничего от тебя не зависит. Чистота улиц не зависит от того, бросил ты бумажку или нет. Но я считаю, что от каждого человека зависит. Если каждый человек будет думать, что от него зависит чистота улиц, от него зависит наша жизнь, от каждого человека, то и надо голосовать. Люди могут голосовать за кого угодно. Если они верят там Явлинскому или Жириновскому, или там, не знаю, Зюганову, или Медведеву, какая программа, какой партии лучше, посмотреть и, допустим, отдать свой голос. И потом ты не жалеешь о том, что ты ничего не сделал. Во всяком случае, ты пытался что-то сделать.
А вот каков выбор писателя Бориса Стругацкого.
Яблоко – это единственная допущенная сейчас к выборам партия, которая придерживается правил либерального направления. Больше голосовать не за кого.
Слово кинорежиссеру Александру Сокурову.
Я ходил, голосовал здесь у нас в Петроградском районе на избирательном участке. Мне очень понравилось, как там все как-то происходило, что это очень скромно, как-то достойно. Много очень народу было. Люди стояли в очереди, и настроение людей очень какое-то хорошее. Там люди, кстати, были с детьми. Очень хорошо работала комиссия избирательная. Наблюдатели были, да, внимательно смотрели. Очень хорошо работает милиция. Там я немножко запутался на улице, меня подвели. У меня хорошее очень впечатление от этого дня сегодня.
И за кого же вы голосовали?
Я за «Яблоко» голосовал. Потому что это партия, политическая структура или политическая организация, которая в течение всего обозримого для меня времени постоянно как-то работала в интересах города, потому что она участвовала во всех акциях защиты города, всех акциях при решении градостроительных проблем, участвовала также в судебных каких-то тяжбах, защищая вот всю архитектуру города, целостность его. К сожалению, конечно, правящая партия этого не делала. К сожалению, «Единая Россия» стояла как бы в стороне от этих процессов. А иногда я поощряла, к сожалению, деструктивные все эти процессы, какие здесь были. Поэтому у меня как гражданина оставалось только возможность голосовать только за эту партию. Хотя на самом деле я, конечно, испытывал некоторый дискомфорт, потому что мне не очень нравится вот этот партийный принцип, когда ты приходишь и голосуешь там за партию. Не было личности там, и не было индивидуальных людей, кто хотели бы баллотироваться там, в Думу там, или в нашу законодательное собрание городское. Это неправильно, что только по партийному принципу. Для России это неправильно, потому что у нас есть очень индивидуальные отдельные люди, которые не вписываются в партийные принципы, в партийную природу, в партийные законы голосования.
Живописец Владимир Любаров разделяет взгляды Сокурова. Владимир Семенович, за кого вы голосовали?
За «Яблоко». Я всегда вообще голосовал за «Правое дело». Я как либерал, свободный, там, художник и все прочее, их идеология мне ближе. Идеология «Яблока» мне тоже ближе, чем идеология администраторов, идеология чиновников. Я довольно рано голосовал, потому что сегодня последний день нон-фикшн. У меня там была презентация моей книги. Она с картинками, но она еще и с текстами моими.
Таковы политические предпочтения некоторых российских деятелей культуры. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:46, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», коротко о новостях.
Радио Свобода, новости.
По результатам обработки более 90% бюллетеней, поданных на выборах в Госдуму России, партия «Единая Россия» набирает немногим менее половины голосов избирателей. По предварительным данным, у КПРФ второе место, далее «Справедливая Россия» и ЛДПР. Это четыре партии, которые, по предварительным данным, войдут в Госдуму. В Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» поступило около 1500 сообщений о нарушениях на выборах. Партия «Яблоко», которая, по предварительным данным, не преодолевает 7-процентный барьер и не входит в парламент, намерена оспорить результаты состоявшихся вчера выборов в Государственную Думу. Официальные курсы валюты: доллар 30 рублей 80 копеек, евро 41 рубль 48 копеек. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 9:00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы будем читать сегодняшние российские газеты. В студии я приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Разумеется, тема выборов должна была попасть на первые полосы российских газет. Но что же можно сказать такого в отсутствии официальных результатов? Давайте сейчас выясним с вашей помощью.
Начинаем с заголовков. Партия меньшинства, газеты «Ведомости». «Единая Россия» получит большинство в Думе только из-за особенностей выборного законодательства. Партию власти ждет трудная пятилетка, обещают эксперты. «Коммерсант» уточняет, публикация озаглавлена «Единая Россия» разменяла большинство. «Единая Россия» теряет конституционное большинство в Госдуме шестого созыва, и не факт, что сохраняет простое, пишет «Коммерсант». В Думу проходят все четыре присутствующие сейчас в ней партии. Дмитрий Медведев объявил о том, что «Единая Россия» придется вступать в коалиции. Ну, а «Ведомости» пишут еще по поводу выборов о том, что оппозиция уверена, что вчерашнее голосование войдет в историю как одно из самых скандальных. Так или нет, это пока сказать нельзя, но нарушений было немало. Тут, в общем, пока я никаких Америк не открыла с помощью газет, вы все это, Евгения, сказали только что сами. Но, тем не менее, еще газеты много пишут о том, что в день выборов в Государственную Думу главного редактора интернет-издания «Газета.ру» Михаила Котова вызвали в Роскомнадзор. Господину Котову было предъявлено обвинение в том, что издание занимается незаконной агитацией. Главный редактор «Газеты.ру» утверждает, что никаких конкретных доказательств незаконной агитации ему предъявлено не было. Вчера же сайты «Эхо Москвы», «Нью Таймс» и других СМИ подверглись DDoS-атакам. Ну вот, по этому поводу «Новая газета» пишет: «Срочное введение интернет-цензуры показывает, и дальше аршинными буквами, у власти медвежья болезнь». Под заголовок: «В глубокой ЖЖ». Неустановленные лица отключили хакерскими атаками живой журнал сайта «Эхо Москвы», «Коммерсанта», «Голоса» и других изданий. В «Московском комсомольце» сегодня по этому поводу статья Алексея Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы», который говорит о том, что если этот факт, имеется в виду DDoS-атака на сайт «Эхо», сложить с наездом на правозащитную организацию «Голос», можно уже видеть тенденцию. Вот тенденцию чего? Об этом размышление Венедиктова на страницах «Московского Московского комсомольца. Независимая газета пишет о том, что вчера днем стали известны первые результаты относительно явки. Вот еще о чем пишут газеты. Выяснилось, что показатели почти везде ниже, чем в 2007 году. Одновременно проявилась большая активность голосующих на участках Северокавказских республик. Эксперты считают, что о низкой явке избирателей власти позаботились заранее. Могу присоединиться к мнению экспертов. Личное наблюдение впервые, где будет происходить голосование, не было объявлено ни вот в этих листочках, которые опускают в почтовые ящики, ни на каких афишах, поэтому слухами пришлось пользоваться, чтобы пойти
или исполнить... Или по привычке, зная, давно живя, например.
А нет, по привычке не годится, потому что по привычке там были другие участки. Вот.
То есть по привычке не туда пришли?
Нет, не туда пришли по привычке, то есть надо было проявить большую настойчивость, чтобы попасть к урнам для голосования. Во всяком случае, это было вот в районе Ясенево, где имею счастье проживать. Ну вот, как раз независимые пишут о том, что наблюдатели от оппозиции приводят удручающую статистику нарушений. Полиция отметила день выборов с задержанием оппозиционеров, пишут московские новости. Десятки оппозиционеров были задержаны в разных городах России. В Москве в традиционных для выступления несистемной оппозиции местах на Триумфальной, Манежной, Пушкинской площадях сотрудников полиции было больше, чем гражданской публики. Желающих протестовать провожали в автобусы ОМОНа и разводили по отделениям.
Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты. В них, конечно, сегодня не только выборы и политика, о чем мы, я надеюсь, поговорим во время следующей нашей встречи в этой студии. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Архангельске ожидается вынесение приговора по резонансному делу Михаила Супруна и Александра Дударева, составителей книги памяти о немецких спецпереселенцах, в административно высланных в Архангельскую область в 30-40-е годы. Органы ФСБ возбудили против составителей уголовное дело, что вызвало скандал в Германии, протесты российской и мировой научной общественности и правозащитников, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
В 2007 году по инициативе немецкого Красного Креста и общества «Этнические немцы» заведующий кафедрой отечественной истории Поморского государственного университета Михаил Супрун и начальник информационного центра УВД по Архангельской области Александр Дударев начали составлять книгу памяти о репрессированных и высланных в Архангельскую область немцах. Когда первый том был готов к отправке в немецкую типографию, у историков были изъяты архивы, жесткие диски и рукописи. Все это не возвращено до сих пор. Следствие считает, что Михаил Супрун, составляя базу данных спецпереселенцев, разгласил личную и семейную тайну ссыльных и их наследников, а начальник архива УВД по Архангельской области Александр Дударев превысил свои служебные полномочия, допустив ученого к документам по истории политических репрессий. Из 40 тысяч дел немецких спецпоселенцев, которые предстояло обработать, удалось составить базу данных на 5000 человек. 16-18 ноября в Октябрьском районном суде Архангельска прошли последние слушания и прения сторон. 5 декабря Александр Дударев должен произнести свое последнее слово. Михаил Супрун от этого отказался. Защита обвиняемых считает, что правовые основания для обвинения отсутствуют, прежде всего потому, что отсутствуют нормативные понятия «личная тайна» и «семейная тайна». Вообще-то сначала было намерение подвести составителей книги памяти под статью о разглашении государственной тайны, говорит Михаил Супрун.
Мы копировали материалы и пытались создать базу данных по 19-18 веку в Государственном архиве Архангельской области. Но директор архива заявил о том, что, дескать, Супрун делает это для того, чтобы чуть ли не за границу переправить. Но это тоже рассыпалось. Потом стали цепляться абсолютно за все.
Михаил Супрун уверен, что дело изначально было сфальсифицировано.
Меня арестовывают в час. В 4 часа вдруг звонят одному из потерпевших на дачу. И по телефону берут у него показания. И все остальные 2 года следствия занимались сотрудники ФСБ тем, что искали из этих 5500 имен, собранных нами, тех людей, которые могут показать на суде. Это уже после возбуждения дела 15 человек все-таки были выявлены, и которые вызвали на суд. Там, по-моему, половина тоже отказалась, половина заколебалась. В общем, судебного заседания 2-3 человека осталось. Многие не понимают, что от них хотят.
5 декабря дело Супруна Дударева не закончится, оно только начнется, говорит адвокат Михаила Супруна Иван Павлов.
Я заявил ходатайство суду и попросил направить запрос в Конституционный суд, чтобы они растолковали понятие, что ж такое личная семейная тайна. Но, вероятно, кто-то куда-то спешит. Поэтому суд принял решение отказать. Только почему-то не сказали, почему.
На самом деле, книга памяти – только предлог, а настоящее основание для преследования Михаила Супруна – его профессиональная деятельность, считает историк Кирилл Александров.
Я был одним, значит, инициатором вот публикации письма ученых, которые подписали более там 70 историков России в защиту этих двух общемужественных людей. Мы всегда думаем над тем, что вообще произошло и где корни, почему именно Михаил Николаевич Супрун, почему он стал объектом вот этой акции. Спецпоселенцам прицепились, потому что не к чему больше было прицепиться. Что такого сделал за последние 15-20 лет Михаил Николаевич Супрун, что могло действительно вызвать тревогу, тем более, если это заказ Москвы? У меня есть самое простое объяснение. Европейский суд по правам человека оценивает жизнь каждого погибшего спецпоселенца в 40 тысяч евро. Они могли побояться исков. Речь идет о колоссальной сумме. Но это, мне кажется, тривиально уж больно. А есть что-то наверняка другое.
Из обращения Фонда поддержки исторических традиций возвращения к президенту России Дмитрию Медведеву и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Указанное уголовное дело может поставить под угрозу научно-исследовательскую работу российских и зарубежных историков и иных специалистов по восстановлению доброго имени людей, в отношении которых тоталитарным политическим режимом были применены незаконные репрессии и по восстановлению неизвестных до сих пор мировой науке и российским соотечественникам исторических фактов. Более того, указанное уголовное дело ставит под угрозу создание многих иных книг памяти. Если позицию обвинения по указанному уголовному делу признать правильной, то уголовными преступниками придется объявить многих историков и иных экспертов, причастных к созданию подобных книг, статей и монографий. Это, в свою очередь, будет препятствовать борьбе с фальсификацией истории, начатой под эгидой президента России. Конец цитаты. Впрочем, по мнению Кирилла Александрова, повсеместно чинимые препятствия желающим получить архивные документы, возможно, обусловлены не политическими, а коммерческими причинами, желанием архиводержателей самим публиковать документы, извлекая из этого выгоду. Нынешнее малое дело Супруна Дударева должно превратиться в большое дело за открытие российских архивов, говорит Иван Павлов.
Личная семейная тайна – такие неопределенные понятия, хотя бы в какой сфере, ну, я не знаю, интимная сфера есть, медицинская тайна. Это настолько для них субъективно, а значит, у них настолько развязаны руки. Я считаю, что решение Конституционного суда, оно немножечко им свяжет руки. Это уже хорошо. Затем мы предполагаем обратиться в тот же суд за тем, чтобы он истолковал положение 25-й статьи закона об архивном деле, которая тоже предоставляет возможность архивам ограничить доступ к материалам, содержащим личную семейную тайну.
Иван Павлов предполагает шаг за шагом уничтожить сами возможности для закрытия архивов. Адвокат сознает, что вполне возможны обращения в Европейский суд по правам человека, так что предполагает в случае обвинительного приговора оспаривать решение Октябрьского районного суда Архангельска в областном суде, то есть начать прохождение всех российских судебных инстанций. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы». Наблюдатели говорят о 1,5-2 тысячах нарушений на выборах 4 декабря. Официальные данные зафиксировали лишь несколько десятков нарушений. В Германии вышла книга о том, что будет с Россией, когда Путин вернется в президентское кресло. И оппозиция в столице проведет сегодня акции в центре города против нечестных выборов. Эти и другие темы далее в программе «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.